Давайте, наверное, будем начинать. Мои часы говорят, что уже 10:15. Доброе утро. Меня зовут Константин Косинский. Я являюсь ведущим разработчиком компании Fryman Group. И в течение ближайшего часа я буду рассказывать, что есть такое SQL Azure, чем оно отличается от других облачных предложений и что вы можете с ним сделать. Самый главный слайд. Если вы забудете все остальное из моего доклада, важно, чтобы вы запомнили этот слайд. SQL Azure — это просто SQL сервер. Это означает следующее, что если у вас есть приложение, которое сейчас работает с SQL сервером, использует какие-то технологии для доступа, использует транзакт-сиквел и так далее, вы можете с большой долей вероятности, близкой практически к 100%, перенести это приложение в SQL Azure без изменения кода. Поменяйте connection string и все. И ваше приложение работает в SQL Azure. То есть у вас есть полная поддержка транзакта SQL. Все, что вы писали, хранимые процедуры, триггеры, представления, функции, все это будет работать внутри SQL Azure без всяких ограничений, которые, например, предлагают табличное хранилище, где у вас нет джойна, где у вас нет группировки, здесь все это есть. Если вы использовали .NET для доступа, все библиотеки, которые есть в .NET, умеют работать с SQL Azure. Протокол не поменялся. Если вы пишете на C++ и использовали OLDB, IDBC и так далее, протокол не поменялся, работает. Если вы используете другие технологии, это PHP, Java, Ruby, все что угодно, все это будет работать с SQL Azure. Инструменты. Вы можете использовать SQL Server Management Studio для работы с SQL Azure любой версии. Кроме с одним интересным замечанием. Если вы используете SQL Server Management Studio 2008 без первого сервис-пака, то Object Explorer работать не будет. По той простой причине, что частично в SQL Azure отсутствует часть тех системных представлений, которые ему нужны. Начиная с 2008 с первым сервис-паком, 2008 R2 и 2012 SQL Server, вы работаете без каких-либо проблем в SQL Azure. Все очень забавно. Итак, да, Visual Studio главное здесь. То есть инструменты, которые есть в Visual Studio, позволяют вам добраться к SQL Azure без каких-либо изменений. Если у вас есть какие-то скрипты, которые вы писали с использованием SQL CMD, у вас все это работает. Итак, скучная часть — это просто SQL сервер. Но на самом деле это немножко больше, чем SQL сервер. Если вы разворачиваете SQL сервер локально, то вам нужно позаботиться о снятии резервных копий, о использовании одной из 5 или 6 технологий обеспечения высокой доступности, которые есть в SQL Server 2008, 2008 R2, либо настраивать Always On, используя SQL Server 2012. В случае SQL Azure у вас, вы создаете базу данных, и у вас есть мгновенно 3 синхронные копии этой базы данных. То есть сбой сервера физического в Microsoft Data Center не приведет к потере данных. Сейчас это приведет к разрыву коннекшена. В планах избавить вас от даже проблемы разрыва коннекшена. При этом все 3 копии, к сожалению, сейчас находятся в одном дата-центре. 2 копии находятся в одном контейнере, чтобы просто уменьшить время доступа. 1/3 копия находится в другом углу дата-центра, чтобы если там вода прорвет или что-то еще. В планах есть добавление 4-й копии, асинхронной 4-й копии, которая будет находиться в другом дата-центре. В результате прямой ядерный удар по дата-центру не убьет ваши данные. В планах такая возможность есть. Дальше. Если ваша база данных растет, физически растет, на локальном SQL сервере, либо любой другой реляционной базе данных, в какой-то момент вам нужно все больше и больше новых жестких дисков подставлять, покупать новые процессоры памяти и так далее. И сервер с двумя процессорами стоит в 5 раз дешевле, чем сервер с 4 процессорами. И в 50 раз дешевле или там, в 30 раз дешевле, чем сервер с 8 процессорами. Поэтому в SQL Azure пошли по пути масштабирования вовне. Вы можете разрезать вашу базу данных на небольшие кусочки прозрачно. Процедура разрезания происходит прозрачно и обеспечить тем самым доступ и масштабирование вашей базы данных практически неограниченно. Для примера, начиная с середины 2009 года Microsoft предоставляет такой сервис, называется Exchange Archive, когда с вашего Exchange архивы хранятся не в нем, а уходят куда-то в облако и там сохраняются. В Exchange архиве есть клиенты, размер базы данных, размер данных которых превышает 20 терабайт. Все эти данные хранятся в SQL Azure. Это был первый самый крупный пользователь SQL Azure. Второй самый крупный пользователь SQL Azure это TFS Hosted Services, о котором будут рассказывать буквально сразу после меня. Если вы не можете вынести ваше приложение на 100% в облако, и вам нужно синхронизировать данные с локальным SQL сервером, либо синхронизировать данные между разными дата-центрами SQL Azure. Например, у вас есть приложение, которое вы хотите приблизить к пользователю. Вы разворачиваете группу WebRoles поближе к клиенту и разворачиваете поближе к нему SQL сервер базу данных. То для решения этой задачи у вас есть встроенный механизм дата-синхронизации, который позволяет вам синхронизировать две SQL сервер базы данных как в облаке, так и с SQL серверами, находящимися у вас в вашем локальном серверном либо в вашем локальном дата-центре. Еще одна интересная возможность. Вчера многие из вас, может быть, не многие, были на докладе Дениса Резника по SQL Server 2012. И он, я уверен, рассказывал о новых интересных возможностях транзакта SQL в SQL Server 2012. Таких как постраничный вывод, оконные функции и так далее. SQL Server 2012 вышел две недели назад. В облаке, в SQL Azure, возможности TSQL 2012 SQL Server были доступны, уже доступны полгода. Новые возможности, которые языка TSQL, которые будут планироваться на SQL Server следующей версии, будут появляться в облаке раньше, чем они будут появляться в настольной версии, потому что, в локальной версии, потому что ее нужно дождаться релиза, подождать там 2-3 года, пока ее напишут и так далее. И ваши администраторы избавлены от задач физического администрирования. SQL Server позволяет делать множество интересных вещей с физическим размещением данных. Вопрос, кто из вас когда-нибудь оперировал файловыми группами и файлами для оптимизации производительности SQL сервера? Приблизительно 10% рук было поднято. Это позволяет повысить производительность SQL сервера. Но это сложная часть, и нужно понимать довольно много. Второй вопрос. У вас есть ящик с SQL сервером, где живет 15 баз данных. Одна база данных стала слишком большой. Одна база данных стала кушать слишком много ресурсов. Сколько времени в вашей организации уйдет на перенос этой базы данных на другой сервер при настройку всех приложений, которые с ней работают? В случае SQL Azure встроенный механизм управляющей фабрики это сделает автоматически. Вы помните, у вас три синхронных копии. Что-то здесь загрузка выросла. А давайте назовем вот эту копию главной. Вы сейчас максимум получите разрыв коннекшенов, в будущем разрыва коннекшенов происходить не будет, и у вас автоматическая миграция базы данных на другую группу серверов. То есть SQL Azure это несколько больше, чем SQL Server, он имеет дополнительные возможности. Вопрос в том, сколько это стоит. Я тут в кулуарах пообщался, и мне сказали, что вчера докладчик, который рассказывал о blob storage и табличках, сказал, что blob storage и таблички дороже. Вот цифры. Итак, если ваша база данных меньше, чем 100 мегабайт, вы платите фиксированную стоимость в месяц, $5 за вашу базу данных. Если она в диапазоне от мегабайта от 100 мегабайт до гигабайта, вы платите $10. Дальше цены пошли вниз. Если ваша база данных превышает 50 гигабайт, то каждый следующий гигабайт вам обходится в $1. При этом вы платите только за ваши данные. То есть transaction walk вы не оплачиваете. Вы платите только за ваши данные. Вы платите только за ваши данные, не за копии, которые есть, не за бэкапы, которые где-то хранятся. И период учета один день. Это означает, я вот сегодня с утра залил базу данных для демонстрации в облако. Я создал две базы данных вот в этом диапазоне. Это означает, что я закончу демонстрацию, я их оттуда удалю. Это означает, что я их пользуюсь двумя базами данных в течение одного дня. Из этого следует, что с меня спишут денег сколько? 10 на 2, 20 делим на 30, получается там меньше доллара. То есть, если вам нужна большая база данных, и она уменьшается, она у вас, добавляете новая база данных, то вы платите за один день использования. Да.
Вопрос. У меня есть большая база данных. Что делать?
Как бы... Правильный ответ – шардинг, федера. Разумеется. Федерации помогут вам задеплоить в Azure. Но если ваша база данных на старте 500 гигабайт, это означает, что вам нужно будет делать постепенную миграцию. То есть вы залили первые 150, разрезали, залили, да. Вот в максимах ваших, да.
Скажите, это считается в пределах одной учетной записи или это считается в пределах одного активированного SQL сервера? Ну, то есть, грубо говоря, я активировал себе 100 гигабайт одну базу данных, вторую активировал гигабайт.
Я понял вопрос. Итак, это цены per database. То есть, означает, если вы на SQL сервере создали две базы данных и сказали, что первая у вас максимальный размер гигабайт, и там, а вторая максимальный размер 10 гигабайт, то вы за каждую базу данных считаете отдельно. То есть он считает по базе данных, он не считает сумму на весь сервер. Давайте. Если вы достигли лимита, то вы просто, ну как бы, вы больше не можете писать в эту базу данных, вам клиент получит ошибку. Поэтому разумеется, есть средства мониторинга, которые вам сообщают о том, что вот осталось 3%, осталось 2%. И ваш... этот же вопрос. То есть то же самое, что если у вас автоматически что? Встроенного механизма для автоматического поднятия лимита нет. То есть вы можете настроить себе нотификации о том, что у вас лимит приближается. Exception. Ну, то есть вы не сможете записать. Но опять-таки, вы выбираете ваш размер. То есть...
Еще вопрос по поводу лимита. Когда будет проверка? В начале дня, то есть один раз?
Еще раз, помните, SQL Azure, я понял вашу транзакция. SQL сервер это... SQL Azure это SQL сервер. То есть физически это реализовано очень просто. У вас есть зафиксированный максимальный размер файла, который может быть в этом. Точно так же вы это поставите на максимальный размер файла на локальном SQL сервере. Да.
Тогда такой вопрос. Могу ли я сказать, например, что у меня максимальный размер файла 150 гигабайт, но поскольку я использую только 50 мегабайт, то я попадаю в тарифный план
Telecom? Нет. Если вы сказали, что вы используете 50 гигабайт, то вы попадаете в тарифный план от 10 гигабайт. Я понял. То есть, смотрите, если вот есть две редакции, называется Web Edition и Business Edition. Если, чтобы получить больше 10 гигабайт, вам нужно взять Business Edition. Из этого следует, что вы за нее заплатите вот столько, плюс, если вы превысите, если вы не добрали до 10 гигабайт, то вы все равно платите $46. То есть цены приблизительные, то есть для Северной Америки, да. А бэндвич, выходящий за рамки дата-центра, стоит исходящий. Бэндвич стоит порядка 10-15 центов за гигабайт трафика. То есть если у вас есть Azure приложение, которое работает с SQL Azure базой данных, то вы за трафик не платите, ну, все, что внутри. Главное, чтобы не пересекать границы дата-центров. Да. Что вы понимаете под физическим клинапом? Вы имеете в виду о локальной базе данных, данные физические? Вы провели операцию delete, но в файле базы данных у вас как бы объектики не помечены. Учитывается то, что реально вам доступно. То есть ваши данные, то есть внутренности, все это, вся физика скрыта от вас, и вы за нее не платите. Сразу спрошу, если сейчас будет вопрос про сжатие, сжатие вы не можете включить, но сейчас Microsoft планирует добавить встроенный механизм, который будет определять, что можно сжать и будет сжимать. Но правда, платить вы будете за распакованные данные. Да. Да.
Если база у меня пустая, то тарификация не происходит.
Ключевой момент. У вас вы заказываете базу данных. Если вы заказали базу данных в этом диапазоне, с вас будут брать $5. Но если вы вот попадаете вот в эту область, где у вас как бы вот есть каждый следующий, то вы платите минимум плюс за превышение. И автоматически, если вы там снова зачтите 10-гиговый размер. Да. То есть минимальную сумму вы платите. То есть если вы заказали базу данных от какого-то размера, то вы за вот этот от вы платите. То смотрите, что, вот по поводу вот этого этих пакетов, я объясню. Когда вы покупаете предоплаченный пакет, это означает, там лимит 10 гигабайт, это означает, что вы реально вот купили $46. Вы купили эти $46. Это означает, что если у вас была база данных 10 гигабайт 2 дня, то с вас спишут там 10, там, какой 2 дня, это 15, 6, $3. Да. При этом, например, вот, ну, я для демонстрации на самом деле использую тоже предоплаченный пакет. И я вот, например, для демонстрации могу создать базу данных 150 гигабайт, я ее удалю, там на один день создам, я ее удалю, база 150 гигабайт, то есть база в этот диапазон. Я заплачу $2.5 вот здесь вот. Ну, если я как бы возьму 50 вот эту область, да. Да. Да, ну, еще пару вопросов и перейдем дальше, потому что вопросов много. То есть вы платите минимум? Да. Последний вопрос, и я иду дальше. А на текущий момент вы не можете управлять, какое железо у вас будет. Что будет в будущем, я, к сожалению, пока рассказать не могу. Да. То есть в планах есть, что вы можете говорить, я хочу большую железку. Сейчас используется следующая железка. Это двухпроцессорные системы с 32 либо 64 гигабайтами памяти и 10-12 SATA-дисков. SATA-дисков, не SAS, извините. Но это как бы где-то в слайдах в какой-то Microsoft демонстрации всплывало. Официально Microsoft не говорит, какое там железо. 10-12 дисков, которые находятся в большом страйпе, без зеркала. Да, все клиенты живут на этом большом диске. Если, понятно, машин много. Я рассказываю следующую ситуацию, что если вот эта база данных здесь съедает много ресурсов, а вот тут где вторая копия живет, ресурсов используется меньше, из этого означает, что мы просто реактивируют, какая копия главная, и она уходит на этом. То есть распределение нагрузки есть встроенное. Давайте двигаться дальше. Но SQL же это немножко меньше, чем... Так, тут Azure было. Теперь у вас есть только логическое администрирование. Если вы знаете, как поднять производительность SQL сервера, правильно распределив данные по дискам, к сожалению, этого в SQL Azure вы сделать не можете. Вы не можете сделать команду truncate, потому что команда truncate – это физическая операция. Вы можете только делать делиты. Вы соединились с базой данных, и вы не можете переключиться в другую базу данных. То есть команда use не работает. Вам нужно делать переподключение. Но в случае федерации вы можете сделать use на нужную федерацию. То есть use база данных не работает, хотя инструментарий, менеджмент студия вам позволяет выбрать, но она реально делает переподключение. Из этого следует, что также нет распределенных транзакций, и вы не можете написать select from база данных, точка, табличка, другая база данных. Что? Синонимы – это deprecated фича. Все deprecated фичи, которые есть в SQL сервере, в Azure недоступны. То есть их сразу туда не добавили. Зачем тащить то, что собираются убить? Пока нет. SQL CLR. Вы не можете писать хранимые процедуры на .NET. Но при этом географические типы данных есть, hierarchy ID есть, хотя они внутри реализованы как CLR. Нет сервис-брокера. Кто-то пользуется сервис-брокером? Кто-то пользуется сервис-брокером не для SQL Dependency? Вот вам не повезло. То есть сервис-брокера пока нет. Ключевой момент – пока нет. На самом деле, вот этот слайд, чего нет, он очень специфичный. Если взять слайды месячной давности, двухмесячной давности, трехмесячной давности, докладчику нужно пройтись по каждому пункту и перепроверить, они добавили ли это. В среднем SQL Azure обновляется, новые возможности появляются каждые 8-16 недель. То есть раз в 2-4 месяца приходит новый пакет изменений. У вас нет full text search. У вас нет файл стрима. Потому что full text search это физический аспект. Вернее, файл стрим. А full text search просто еще не успели. И потому что было мало людей, которые об этом просили. На самом деле, команда SQL Azure очень сильно смотрит на шум в окружающем пространстве, особенно на коннекте, по поводу того, какие возможности добавлять. То есть, если приходит, много людей требует, хотим SQL CLR, хотим SQL CLR, например, я хочу SQL CLR, то нужно об этом громко кричать. И в отличие от большого SQL сервера, локального SQL сервера, в котором там есть релизы, большие циклы, есть большие кастомеры, здесь каждый кастомер важен, поэтому если вам что-то из этого списка нужно, кричать начинайте прямо сегодня. Максимальный размер базы данных 150 гигабайт. Точнее, максимальный размер федерации 150 гигабайт. Из этого следует, что если у вас база данных есть в 20 терабайт, и вы смогли ее разбить на федерации по 150 гигабайт, то вы просто получаете все 20 терабайт. Единственное, что вы не сможете сейчас написать SQL-запрос, который сразу же затронет все федерации. Вы должны ходить в каждую федерацию отдельно. Об этом еще поговорим. Итак, небольшая демонстрация, как со всем этим работать. Запускаем. Идем на сайт sql.azure.com, логинимся, используя Live ID. Если есть учетная запись, попадаем в такой режим. Если учетной записи нет, мы попадаем, вы должны зарегистрироваться, указать адрес, как мы будем платить за все это и так далее. Дальше мы выбираем database. Здесь показываются мои подписки, которые у меня есть. И внутри этой подписки я могу создать до 6 серверов. Сервер – это логическая точка. Логическая точка – это не физический сервер. Это означает, что базы данных в одном логическом сервере могут быть размещены на разных физических серверах. Для вас это просто адрес, по которому вы будете с ним соединяться. И адрес находится вот здесь. Куча непонятных букв и цифр .database.windows.net. Куча непонятных букв и цифр сделана потому, что киберсквотеры, когда технологии первый раз появились, сразу же зарегистрировали Microsoft.data.windows.net и так далее. Дальше вы видите здесь ваши базы данных, которые у вас есть. Видите их размер, видите, в каком они состоянии. Ну, явно разработчики не думали о том, что кто пользуется таким мелким разрешением. Вы можете добавлять больше серверов, вы можете и должны настроить правила фаервола. Интересная опция в правилах фаервола следующая. Allow other Windows Azure Services to access this server. Это означает, что вы разрешаете серверам в дата-центре Microsoft соединяться с вашим SQL сервером. Без настройки фаервола вы не сможете сюда подключиться, потому что фаервол вас не пропустит. Что вам еще нужно? Вам нужен исходящий порт 1433. В порт 1434 для SQL браузера открывать не нужно. После этого мы запускаем Management Studio и мы соединяемся с SQL сервером в облаке. И мы здесь видим наши базы данных. Они у нас такие же. Давайте мы напишем запрос к этой базе данных. При этом географические типы тут тоже поддерживаются. Только он нарисовал первые 5000 точек. У нас обычный SQL сервер. Что еще вы можете сделать, используя при помощи портала? Давайте мы вот этот адрес скопируем и напишем его просто в браузере с HTTPS. Запускается сервер приложения для управления. Мы указываем здесь. Имя базы данных указывать здесь не это управляющий инструмент, его можно не указывать. Хотя это приложение полностью работает в облаке, соединяется с базой данных, используя правила облака. В настройках фаервола база данных должно быть указано, что с того места, откуда вы приходите в приложение, база данных тоже вас пускает. Фаерволом вы можете управлять как используя, собственно, портал, так и используя SQL-запросы. У меня есть база данных, давайте их посмотрим. Ну, как всегда, метроинтерфейс, все очень похоже. У меня есть две базы данных, одна типа веб и одна база данных с поддержкой федерации. Я могу провалиться в эту базу данных. И у меня здесь появляется статистика о том, насколько сильно я эту базу данных использую, сколько у меня свободного пространства. Различная вот такая статистика, которая помогает мне понять, когда я там достигну каких-то лимитов. Кто в SQL Server 2008 пользовался инструментом, называется Performance Data Collection? Рекомендую посмотреть. Это очень удобный механизм сбора статистики о ваших запросах. Какие запросы нагружают сервер статистически? Он группирует запросы, и в конце концов вы получаете, что нужно оптимизировать, сколько у вас там загрузки сервера и так далее. Здесь есть нечто подобное. Query Performance. Вот мы видим мои статистически сгруппированные запросы. Что вот такой-то запрос был выполнен... О, ужас, 8000 раз, и из-за того, что он был много раз выполнен, тут общая сумма его загрузки стала большой. Либо есть какие-то тяжелые запросы, которые вот с нужной статистикой. Я могу это анализировать. Выбираем какой-нибудь запрос по трехэтажней Мы видим детали этого запроса, статистику по разным вариантам использования. Обратите внимание, что это опять-таки статистические данные. И есть план. Реальный графический план. При большем разрешении экрана вот эти штучки более детализированы. Это квадратик, в котором показываются более детализированные цифры. Мы можем... Я не уверен, что вам хорошо видно. Вот здесь, когда я прыгал с Total на CPU, что-то меняется. То есть, почем мне его отображать? Мы можем по IO... детали конкретной операции, то есть классика. В некотором роде, благодаря тому, что есть подсветка, этот инструмент даже удобнее, чем то, что есть в SQL Server Management Studio. Потому что, когда у вас есть 8-этажный план или 50-этажный план, найти, какой конкретный запрос у вас медленно работает, ну, какой конкретный оператор, в нем не всегда удобно. Здесь вы это все можете сделать и оперировать прямо здесь. Кроме администрирования, у вас есть вкладочка «Дизайн». Вы видите ваши таблички, вы видите, сколько занимает каждая табличка, сколько у нее есть записей. Вы можете просмотреть зависимости для данной таблички. Опять-таки, вот в таком красивом графическом варианте. Кстати, вот этого иногда не хватает в обычном SQL сервере. Но так как SQL же может двигаться быстрее, эти вещи тут появляются раньше. Вы можете посмотреть, еще раз, вы можете ее отредактировать. Вы можете прямо здесь отредактировать структуру таблички. Вы можете посмотреть индексы, вы можете, причем заметьте индексы, вот опять-таки все в графическом виде, все красиво. А вы можете просмотреть данные, причем здесь есть, то есть виртуальный скроллинг, данные красиво подгружаются. Вот таким вот образом вы получаете портал для управления, то есть мы переходим на логическое администрирование. Следующий момент – синхронизация данных. Сервер здесь, сервер в облаке. Я хочу синхронизировать базы данных. Что я могу для этого сделать? Для этого можно воспользоваться технологией SQL Azure Data Sync. Это специальный сервер, который уже живет в облаке, которому вы рассказываете, где что у вас находится. Вы говорите следующее. Первое – создаете хаб. Хаб – это некая база данных в облаке, которая является эталоном. Дальше, если вы хотите работать с локальным сервером каким-нибудь, вы устанавливаете на том же сервере, либо на машине, которая имеет подключение к этому SQL серверу по стандартным SQL сервер портам агента. Настраиваете этот агент, там, ключи, security, все это настраивается и получаете синхронизацию. Если вам нужно несколько баз данных в облаке, пожалуйста, несколько баз данных в облаке, которые синхронизируются, агента даже устанавливать не нужно, просто говорите мне вот эту базу синхронизировать через этот хаб. Вы можете использовать просто вот эту часть, вы можете использовать несколько on-premises databases, которые синхронизируются между собой через Azure. При этом вот это вот соединение, это HTTPS. То есть вам не нужно открывать какие-то порты фаерволи и тому подобная вещь. Давайте мы на это посмотрим. Итак, что мне нужно сделать, чтобы сконфигурировать синхронизацию? Идем в раздел синхронизации. Опять-таки настраиваем, какие у нас есть подписки, где мы размещаем наш сервер. Я уже один subscription сделал здесь. Итак, мы получаем, то есть у меня уже все сконфигурировано. У меня есть хаб, И у меня есть база данных, которая живет на моем ноутбуке, который не имеет, понятно, входящего соединения по HTTPS-у к моему ноутбуку, входящего соединения по SQL-портам ко мне. Я настраиваю, как часто мне их синхронизировать и так далее. У меня уже все как бы настроено. Если я хочу добавить еще одну базу данных, вопросы, которые мне задаются. Какой агент я использую? В этом агенте у меня уже зарегистрированы какие-то базы данных. Агент — это небольшое приложение, сервис плюс интерфейс к нему. Я добавляю, регистрирую какие-нибудь базы данных, которые мне интересны. Да. Да, я вижу. И одна лишняя, и одной не хватает. Так, давайте посмотрим, как у нас база данных правильно называется. Нет, я хочу... Они в этот раз переставили куда DV. Data Warehouse Test Connection, Save. Это SSL-соединение агента с вокальной базой. Так как это вокальный SQL-сервер, они не включают поддержку SSL, поэтому если я поставлю SSL, меня не пустят. У меня теперь есть эти базы данных. Возвращаемся в портал. Я думаю, если я переоткрою, здесь должна... Ну, есть какая-то задержка, пока она база данных сюда придет. Я настраиваю, указываю, какая база данных меня интересует, и, собственно, она подключается. Когда вы делаете это первый раз, у вас есть вот этот интерфейс, он покрывается таким визардом, где вас подталкивают. Шаг здесь, сделайте здесь, видите вот это. В том числе там, откуда скачать агента, показывает, ну, то есть... Дальше. Как часто я синхронизируюсь? Один раз в час, в минуту, то есть в секунды синхронизироваться нельзя, пока минимальный размер, минимальный период синхронизации – это одна минута. Конфликт resolution. Когда вы решаете, какие у вас есть конфликты, вы выбираете, либо кто побеждает, либо хаб побеждает, либо побеждает один из боковых узлов. Дальше вы конфигурируете… Что вы хотите видеть в синхронизации? Здесь вы выбираете, можете выбрать, какие вас интересуют таблички. Для каждой из табличек вы можете указать, что вас не все столбцы интересуют, указать фильтрацию и так далее. Хотя это не SQL Server репликация, но интерфейсы и более сигнатуры хранимых процедур для управления, возможности очень близки к мерж-репликации SQL сервера. Это не транзакционная репликация, это аналог мерж-репликации с определением того, кто побеждает. После этого вы, собственно, у вас начинает работать синхронизация, и данные начинают синхронизироваться между теми базами данных, которые вы указали. Видите, в моем сценарии у меня есть только хаб и одна база данных. То есть, если вам нужно больше, вы можете добавить что-то вот сюда, что-то еще вот сюда и двигаться таким образом. Да. То есть, вам нужно минимум две базы данных. Одна хаб и еще одна, с которой синхронизироваться. А вот все, что больше, это сколько вы захотите. В основе лежит Sync Framework, но я боюсь, что команды немножко разошлись в коде. То есть это база Sync Framework, но как бы с некоторыми правками пока. То есть они ну, собственное расширение поверх них. Процесс синхронизации? Если вы там вот сюда глянуть, то тут на самом деле в статистике выделенного механизма, что вот, вот эта синхронизация нет, но если присмотреться, вот здесь идут таблицы, которые вы синхронизировали. То есть вы видите их отдельными запросами. Специального выделенного, что вот это занимает синхронизация, нет. То есть нужно по запросам бегать. Я понял. Встроенного механизма, который скажет, что синхронизация съела столько ресурсов, нет. Вы просто как бы синхронизация такой же участник, и вы можете выловить, используя различные SQL-запросы, либо этот инструмент, какие запросы конфликтовали, кто много ресурсов скушал. И на основании этого поймать запрос, связанный с синхронизацией, и решить, что вот именно синхронизация мешала вам жить. Но такого красивого механизма, что синхронизация съела вот там столько-то ресурсов, у вас, к сожалению, пока нет. Нет, такого инструмента пока нет. Следующий момент – это SQL Azure Federations. Представьте себе, что вы строите большое приложение. И у этого приложения тысячи, миллионы клиентов, и объемы данных растут. И ситуация еще более сильно усугубляется, если у вас есть, вы строите SSIS-приложение, где у вас есть клиенты вашего приложения, которые платят вам деньги, и у каждого из этих клиентов есть набор своих посетителей, которые пользуются приложением. Вопрос в том, как все это разбить. Да, я могу сделать для каждого моего клиента отдельную базу данных. Но если у меня, скорее всего, есть тестовые клиенты, которых очень много. Если я на каждого такого тестового клиента буду создавать одну базу данных, то я как минимум попаду в зону до 100 мегабайт и вынужден платить $5. Платить $5 на каждого тестового клиента, ну, как-то дороговато. Потом эти тестовые клиенты могут захотеть стать нетестовыми клиентами с теми же самыми данными. Поэтому мне бы хотелось иметь какой-то механизм, где я могу более красиво и удобно управлять разделением моих данных. Для решения этого появился механизм SQL Azure Federations. Аналога этого механизма в обычном SQL сервере у вас сейчас нет. И как минимум до выхода следующей версии SQL сервера его не будет. Вы можете сделать что-то подобное руками, но потребует от вас дополнительных действий. Что такое SQL Azure Federations? Итак, вы создаете базу данных, называете ее Federation Root. Дальше вы можете сказать, вот у меня есть некий Federation Root, вот у меня есть набор баз данных, вот есть набор таблиц. Вот эту и эту таблицу я хочу федерировать и хочу федерировать по вот этому ключу. И вы работаете с этими данными. Когда приходит время разделить вашу базу данных на части, именно только в этот момент, например, у вас есть клиенты, и вы замечаете, что клиентов стало слишком много, при этом клиенты от 1 по 10 съедают основную часть данных, а клиенты от 10 и до конца базы данных на самом деле занимают мало места. Вы говорите, раздели мне базу данных по клиенту номер 10. База данных продолжает быть доступной, но в фоне у вас происходит разрезка вашей базы данных на две части, причем все таблицы, на которых был определен ключ федерирования, автоматически разрезаются. Все таблицы, на которых не было ключа федерирования, просто копируются. То есть все ваши справочные данные, как там наборы продуктов и так далее, они просто будут разложены по разным федерациям. Дальше вы соединяетесь с базой данных и говорите, я хочу пойти в федерацию, где живет вот этот клиент. Это может быть любая федерация. Вы не должны знать, в какой федерации он находится. Вам достаточно сказать, что хочу пойти в ту федерацию, где находятся записи с таким-то ключом. При этом сегодня это может быть одна федерация, а завтра это может быть другая федерация. Я чуть дальше покажу синтаксис этого запроса. Но ключевой момент – сейчас вы можете работать ровно с одной федерацией в один момент времени. Если вы хотите вернуться наверх, вы возвращаетесь наверх и видите все данные. И видите нулевую федерацию. Если вы хотите перейти в другую федерацию, вы переходите. Но в каждый момент времени вы работаете с ровно одной федерацией. Но, как и все в рамках SQL-жа, это временное ограничение. Через какое-то время есть планы на то, чтобы ваш запрос мог забрать все. Да. Автоматически все подчиненные данные режутся. Да. Но, то есть во всех, то есть, скажем так, вы просто, когда вы описываете федерацию, вы говорите, какие таблицы резать, и в каждой из этих таблиц должен быть ваш ключ федерирования. То есть у вас есть некий объем денормализации. То есть если у вас есть клиенты, есть order details, который смотрит на клиентов, а у которых есть order client, order detail header и order details, то в order details вам все равно нужно добавить столбец с ID клиента. То есть, да, ну, то есть foreign key, то есть это будет избыточный foreign key. С точки зрения нормализации это избыточно, но это позволяет вам достичь интересный режим. Итак, какие у вас могут быть запросы, когда вы работаете с федерациями? Первое. Вы хотите что-то сделать с отдельным клиентом. Великолепно. Вы говорите, перейди мне в федерацию, где этот клиент находится. И переходите, начинаете с ним взаимодействовать. Если ваши данные хорошо режутся, все замечательно. Просто определяем нужную федерацию. Если вы пишете запрос, который затрагивает общие данные, то в каждой базе данных, в каждой федерации у вас своя копия общих данных, и вы просто с ними работаете. Сразу возникает сложность. А что если общие данные рассинхронизируются? Если вам нужно добавить новый продукт, которые являются общими данными, глобальными данными, вы должны сейчас будете сделать апдейт в каждой из федераций. Пробегаемся по всем федерациям, делаем апдейт в каждой из федераций. В планах это избавиться от этой проблемы. Что делать, если у вас есть потребность сделать какой-то запрос, который затрагивает более одной федерации. Посчитать сумму продаж по всем клиентам за сегодня. Федераций много. В этом случае вам придется написать так называемый fan-out запрос. Воспользоваться подходом MapReduce. Сначала разрезаем на части, потом собираем. То есть вы делаете запрос к табличке, системному представлению, описывающему, какие федерации у вас есть и какие значения ключей. Дальше вы делаете в цикле подключения или в несколько потоков каждой из федераций, посылаете запрос в каждую из федераций и получаете результаты и группируете. Если вам нужно из каждой из федераций вернуть небольшое число данных, все замечательно. Если у вас вам нужно вернуть просто там, дай мне всех клиентов, которые, у которых были продажи сегодня, то, к сожалению, вам придет, или первые топ-10 клиентов, то, к сожалению, из какого-то куска у вас может быть не быть этих топ-10 клиентов, из какого-то он может быть вообще, вам придется эти данные получить и, собственно, выполнить операцию уже в клиентской, в вашем приложении, которая будет делать дополнительную группировку и обработку данных. Поэтому красивого механизма вот этот запрос на всех базах данных и верни мне – нет. Есть некое число примеров и имплементации на чистом TC, на чистом ADONet, либо Entity Framework, которые позволяют вам делать эти fan-out запросы более просто. Но большинство из них предполагает, что вы все равно включаете свой интеллект, за который вам, собственно, и платят в ваших компаниях, и придумываете, как максимально оптимально разрезать запрос и как максимально оптимально его собрать. То есть для задачи «дай мне топ-10 клиентов», наверное, стоит взять топ-10 в каждой федерации, а не всех, и собрать. Если вас просят «дай мне среднее», то вам нужно взять в каждой сумме и количество, все это собрать. Да. Хороший вопрос. Если у вас была база данных, в которой лежало 100 мегабайт, и вы сказали «разрезать пополам», у вас реально получится две базы данных, каждая из которых 50 мегабайт, но лимит из которых, у каждой из которых может быть своим. То есть если вам нужно разрезать на части ваши данные, то вы получаете, как бы, у вас есть лимит 150 гигабайт на каждую федерацию. При этом вы должны понимать, что общие данные, они копируются. Поэтому эти общие данные, к сожалению, вы за них платите за каждую копию в сумме. При этом у вас федерации могут быть разного размера. Вы можете для каждой федерации настроить ее размер, какой у нее максимальный размер. Например, в этой федерации максимальный размер будет 1 гигабайт, потому что это мои тестовые клиенты и больше, чем там 50 проектов или 20 продаж я им не разрешаю создавать. Но вот это большой клиент, который вообще занимает несколько федераций, потому что у него просто много очень данных. Нет, подождите, 6 баз, не баз данных для аккаунта, 6 серверов для аккаунта. Вы делаете новый аккаунт. Аккаунт – это просто группировка для платежей.
А можно, извините, 6 серверов, ну, на количество баз данных, это как?
Я понял. Итак, у меня есть, давайте перейдем в сервер, в базу данных снова. Вот у меня есть база данных. И на самом деле у вас 150 баз данных на каждом сервере. То есть реально вы можете сделать 150 на 6. Вопрос, сколько вы можете сделать федераций. Физические ограничения на самом деле существуют, но оно труднодостижимо. Не-не, один, у вас есть 6 серверов, у каждого из которых 150 баз данных, у каждого из которых сколько-то федераций. Количество федераций, оно физически ограничено, но число довольно большое.
Вот такой вопрос. У меня есть первый вариант. База данных на 150 гигабайт. Второй вариант. Я сделал ее по федерациям, и получилось 15 баз по 10 гигабайт. В случае с федерациями, как мне будет выставлен счет? За каждую по отдельности или же суммарно за все 150?
За все 150.
То есть получается дешевле, как бы,
Нет, разница будет. Разницы у вас практически не будет. То есть вопрос в том, какой объем одинаковых данных у вас. То есть если у вас есть 150 гигабайт, то есть вообще нет общих данных, тогда у вас будет вот такая же. То есть цель Microsoft сделать так, чтобы цена была такая же. То есть чтобы для это был технический механизм, а вы не должны были думать, а как же мне вот, да. Это просто адрес, все. То есть я понял ваш вопрос. Первое, у вас есть сервер, это логический адрес. Внутри этого сервера может быть 150 баз данных. Физически эти базы данных будут жить на разных серверах. То есть какие-то будут вместе, какие-то будут вместе с чужими, другими базами данных. Но это не, что вы вам выделили сервер. Это вот у вас есть логический адрес, и вы его просто сгруппировали, но физически у вас может быть up to столько же серверов физических, сколько баз данных. То же самое про федерации. Если у вас есть огромная база данных, у которой там множество, огромное число федераций, то теоретически каждая федерация может жить на отдельном сервере. Давайте небольшую демонстрацию по поводу того, как конфигурировать федерации. Первое. Я создаю федерацию. Create Federation, имя федерации и ключик. Пока что range нужно указывать, других вариантов у вас все равно нет, но на будущее заложились, что и можно. Дальше вы говорите, я перехожу в федерацию, где есть кастомер 0. Сейчас это основная база данных, там больше ничего нет. With reset, filtering off, как заметите, их тоже нужно указывать, но вас требуют, чтобы именно так вы это указали, но физического смысла пока этого нет. Опять-таки, вы заложились на будущее. Дальше вы работаете с вашей, с какими-то табличками, как обычно. Если вы хотите создать разделяемую табличку, вы указываете, что она федерируется, то есть ключ федерации каста ID равен такому-то. Пока что ключи только одноместные. Ну, то есть составной ключ делать нельзя. Это табличка кастомеров. Это табличка продаж. Как видите, она у меня тоже режется по Customer ID. Дальше идет еще табличка деталь продаж. И как, обратите внимание, что здесь продублирован Customer ID. То есть вы делаете некую денормализацию. После этого вы начинаете работать с вашими федерациями. Давайте посмотрим, как это выглядит на стороне портала. У меня есть здесь федерации. В экран не влазит все, как всегда. Я вижу мои федерации. Я вижу их распределение. База данных маленькая. Вы для каждой федерации можете, например, указать, что какой максимальный размер для нее вы хотите сделать и так далее. Вы можете нажать «Query», создать новый запрос, и этот запрос будет работать в этой федерации. Вы можете сказать сплит этой федерации по какому-то критерию. Давайте вот эту не будем делить, а возьмем вот эту и поделим ее по ключу 20 тысяч. Если здесь сейчас нажать refresh, он покажет мне, что сейчас выполняется операция с какой-то конкретной федерацией и, собственно, я с ней работаю. Если я сейчас перейду T-SQL, моя база данных, и нужно переподключиться. Почему нужно переподключиться? Потому что вы не можете держать соединение открытым и бездействовать более 30 секунд. Да, то есть открытое соединение может жить ровно 30 секунд, бездействующее соединение. Это не зависит от федерации или не от федерации. Есть. Вот у меня есть одна федерация. Я могу получить информацию о моих колонках, которые используются у меня. Могу перейти в определенную федерацию. Мы перешли в конкретную федерацию. И здесь я смотрю, сколько кастомеров. Это федерация, где есть нулевой кастомер. Так как его нет, то он посмотрит, в какой бы range он попал. И я здесь вижу в таком диапазоне. Всего 4 записи. Если я сейчас перейду сюда и скажу кастомер номер 6, то здесь у меня будет от 5, потому что я резал по 5. Разрезка идет как? Включая правую границу, в левую границу. То есть если я сказал резать по 5, это означает, что предыдущая закончится на 4, а следующая начнется на 5. Дальше я могу смотреть другие таблицы, писать запросы. Все точно так же. В интерфейсе Management Studio здесь показаны, какие федерации у меня есть. Вопрос в том, как сделать фанаут запрос. В этом случае вы можете просто поискать разные библиотеки. Я видел уже, наверное, штук 5 или 7 разных библиотек, или reference implementation, как сделать фанаут запрос. У меня здесь есть небольшой пример. Federation Utility – это утилита, написанная одним из программ-менеджеров, работающих над именно этой функциональной возможностью. У него есть базовый вариант, где все делается последовательно, чтобы просто показать, как это выполняется. Есть advanced вариант, в котором, собственно, все делается в несколько потоков, группируется и так далее. Все, что мне нужно сделать здесь, это первое. Мне нужен адрес сервера. имя базы данных. Точка. А, угу. Works 2012. Не-не-не, все, здесь все правильно. А, демо юзер, его пароль есть. А, дальше я должен указать имя федерации, относительно которой я хочу делать, собственно, разрезку. Вот имя федерации я точно не помню. Ну и давайте напишем какой-нибудь. Давайте не этот, вот сколько у меня было продаж. Наверное, мы это разрежем. Фед. Так, давайте посмотрим, где я ошибся с правами. Я 100% ошибся с правами где-то. Еще раз, наверное, все-таки ошибся где-то в каком-нибудь имени. Окей. То есть, собственно, как всегда, небольшой сбой в демонстрации. Эта штука идет каждому запросу, каждая база данных выполняет, делает коннекшены каждой из федераций, выполняет этот запрос, возвращает вам общие данные.
Есть ли эта информация про все вот эти?
Да, разумеется. То есть у вас есть, как раз она это и делает. Она проходит по определенной табличке в индексированном представлении и определяет, какие диапазоны у вас есть. Я думаю, что эту утилиту нужно делать более немножко умной. Например, если я скажу, что вот дай мне сумму только тех кастомеров, где Sales Order Header and customer ID меньше, чем сколько-то, то я должен, наверное, буду просчитать, в какие федерации это я пойду, чтобы не нагружать лишний раз сервера. Ссылки. Портал. Собственно, портал sql.azure.com. Заходите, регистрируйтесь. У них есть тестовый аккаунт, который стоит на 30 дней и одну веб-базу данных на эти... или даже две веб-базы данных на эти 30 дней, он требует карточку, на которой блокируется доллар, и через месяц он, ну, благодаря украинским банкам, через месяц разблокируется. Детальный сайт с всей информацией о Azure здесь, либо просто заходите на azure.com, получаете информацию. И, наконец, немного саморекламы. 27 марта будет проходить первая встреча киевской юзер-группы SQL сервера. Вот адрес довольно простой. Inet.ru. Дальше можете просто найти по городу Киеву. И мы будем говорить как раз о SQL Server 2012 и о тех возможностях из Transact SQL сервера, которые там есть. Я буду показывать, что есть в 2012, что есть в SQL Azure, какие отличия в Transact SQL. Презентации обещают сделать доступными и прошу ваши вопросы. Буквально парочка, потом в кулуарах, потому что время, мне нужно следующему докладчику. Прошу. Одновременно нет, количество коннекшенов не ограничено. Прошу, вот да. Я понял. У вас есть три синхронных копии, которые постоянно синхронны. Вы не можете пока контролировать как бы бэкап. Вот собери мне сейчас. Но есть специальная команда Create Database as Copy, которая вам сделает копию базы данных. Этим вы не можете. Это делается, но вы этого управлять этим не можете. Да, конечно. Давайте, наверное, перейдем в кулуарный режим. Спасибо.